Павел, зная привычку своего друга растягивать вступление длиннее самого рассказа, в нетерпении прервал Виталия. «Да ты дело говори, про космические корабли мы и сами знаем». «А куда нам торопиться?» Последний раз затягиваясь и сминая сигарету в пепельнице, возразил Виталий. «Так вот я и говорю, что проблемы у тогдашних семинаристов были те же. Один семинарист, не буду называть его по имени, вот так же, как Игорь, окончил семинарию, а невесты у него нет. Архиерей ему говорит: вот тебе неделя сроку, женись, рукоположу в священники и на приход, а то второй месяц приход без службы. Что делать, бедолаги? Как за неделю жениться, да не ошибиться? Пошел он к своему духовному отцу. Так, мол, и так, что делать? Старец, помолившись, говорит: вот тебе послушание. Иди завтра с утра на рынок, и первой девушке, какую встретишь, если она согласится, быть твоей женой от Бога. Наш семинарист так и сделал. Идет он утречком на рынок, а навстречу ему аж три девицы идут, семечки лузгают. Он их останавливает, вежливо здоровается и говорит: я окончил духовную семинарию, теперь мне надо рукополагаться в священный сан. А для этого необходимо жениться. Кто из вас согласится быть моей женой? Двое из девчат за животы от смеха схватились, а третья их пристыдила, а ему со всей серьезностью сказала: я согласна. Пошли они в ЗАГС, а оттуда в церковь. Их тут же обвенчали. С тех пор они живут в мире и согласии, да уж скоро своих детей женить будут. А Никита Сергеевич, мир его праху, на Новодевичьем покоится. Ну, забавный анекдот ты, Виталик, рассказал. Надо за это выпить. Улыбнулся Павел. Это не анекдот, Паша, а сама жизнь. Чокаясь рюмкой, возразил Виталий: надо на Бога полагаться, а не только на свое греховное самомнение. Да брось ты, Виталь, вот приедешь ко мне в гости, на Украину, моя жинка вареников наварит. Да как мы с тобой тяпнем горилки, вот це жизнь. Игорь, никогда до этого не употреблявший спиртного в таком количестве, изрядно захмелел, и, в отличие от Павла, на него рассказ Виталия произвел огромное впечатление, потому как сам он не умел общаться с девушками, стеснялся, а вот так бы, сходу, без всякого знакомства и ухаживания, в готовом виде, это было бы как раз для него. Он немного позавидовал тому семинаристу, который решил эту проблему так просто. Выпитый коньяк приводил его мысли в лирически-мечтательное настроение. Пока Виталий и Павел рассуждали о сравнительных достоинствах украинской горилки, русского самогона и шотландского виски, он с интересом осматривал зал. Недалеко от них стоял пустой столик с табличкой «Заказан». Игорь увидел, как к этому столику метрдотель провел двух девушек, несколько броско одетых. Они небрежно скинули свои дамские сумочки на свободный стул, сели, закинув ногу на ногу, стали оживленно разговаривать. Через несколько минут официант принес им бутылочку вина и легкую закуску. Потому как они с ним общались, можно было заключить, что видят его не в первый раз. Такие молодые, а уже завсегдатые ресторана, — подумал Игорь. Девушки были довольно миловидные, если не сказать, что красивые. Особенно Игорю понравилась светловолосая, на вид 19-20 лет. У нее были большие серые глаза и детское выражение лица. Вторая шатенка, 25-27 лет, постоянно поправляла свои пышные локоны. Вдруг его сознание осенила мысль. А что если Господь не зря привел меня сюда в ресторан, и этих двух девушек тоже? Быть может, одна из них — моя будущая жена, посланная мне самим Богом. Как это проверить? В захмелевшем сознании Игоря уже неотвязно сидела эта мысль, и он все более и более уверялся, что не сам ее выдумал, а пришла она со стороны. Значит, от Бога или от лукавого? Но нет, только не от лукавого, ибо Господь пришел, чтобы грешных спасти, ведь лукавый не захочет упускать из своих рук добычу. Он, наоборот, постарался бы оградить их от влияния семинариста, который может просветить их светом истины и спасти от погибели. Итак, все размышления Игоря, казалось ему, становились в стройную логическую систему, и он решился на отчаянный шаг, на который не решился бы никогда на трезвую голову. Игорь встал, мысленно осенил себя крестным знамением и, чуть пошатываясь, пошел в сторону девиц. «Подойду и предложу на выбор, кто за меня пойдет, и завтра же под венец». Девицы с любопытством смотрели на идущего к ним Игоря. Тот, подойдя, раскланялся. «Извините меня, Бога ради, у меня к вам очень важный разговор. Разрешите присесть?»
«Если важный, то пожалуйста», — ответила Шатенко,
а Большеглазая молча улыбнулась. «Благодарю». Игорь плюхнулся на стул, с которого девушки едва успели убрать свои сумочки. «Для изложения своего дела я должен представиться. Меня зовут Игорь». «Нелля», — тут же протянула руку Шатенко. «Ира», — представилась Большеглазая. «Я учащийся духовной семинарии», — продолжал Игорь. «Вернее, я только что ее окончил». «Как здорово!» — захлопала в ладоши Ира. «Нель, ты представляешь, мы с тобой сидим с живым семинаристом. Иди, предупреди Радика об отбое».
«Я сейчас», — вставая из-за стола, сказала Нелля.
«Ой, Игорь, я же была недавно в церкви, недалеко, у Бауманского метро. Как здорово было! Служил сам патриарх. Еле протиснулась через старух. Стоят, как единый монолит. Яблоку упасть нет. Но как здорово, как красиво, прелесть! А вокруг патриарха такие молодые ходят, ему прислуживают. Все одного роста, как на подбор. Один из них мне подмигнул. Я подумала, такой все грехи отпустит. А вы, значит, тоже, как обыкновенные люди, можете в ресторан сходить? А я думала, вы все по монастырям сидите, с монашками вместе. Слушай, здорово, а? Игорь просто опешил от такого потока восторженной болтовни. В это время подошла Нелля, и он продолжил. Игорь старался подробно изложить девушкам канонические правила, связанные с принятием сана. Он объяснил, что надо обязательно жениться, и какая должна быть жена у священника. Несмотря на путанность его объяснений, девицы слушали, затаив дыхание, только изредка прерывая восторженными возгласами. «Теперь понимаете, какой это серьезный вопрос, поэтому я прошу прощения, пусть это не покажется странным, но я хочу спросить, согласна ли кто-нибудь из вас выйти за меня замуж?»
«Да мы обе согласны», — ответила Неля.
«Выбирай сам, которая тебе нравится». Игорь растерялся, никак не ожидая такого ответа. Выбирать самому не входило в его планы.
«Да вы что, серьезно?» — пролепетал он.
«Ну да, раз надо, так надо», — подтвердила Ира. «Ты и выбирай».
«Я так не могу», — окончательно смутился Игорь.
как же я тогда узнаю волю Божью?»
«Так мы тоже ее не знаем», — заметила Нелля.
Игорь озадаченно замолчал, обдумывая ситуацию. Неожиданно блестящая мысль заставила его буквально подскочить. «Придумал! Давайте сделаем жребий. Через него узнаем волю Божию».
«Ой, как здорово!» — захлопала в ладоши Ирина.
«Ты погоди, Игорь, мы сейчас придем». С этими словами Нелля повлекла Ирину к выходу. В женском туалете Ирина и Нелля, не сговариваясь, достали из сумочек косметички и стали прихорашиваться перед зеркалом. «Иринка, по-моему, это серьезно. Немного чудаковато, правда. Но они там все малость пришизнуты.
Зато за попом будешь жить, как у Христа за пазухой. Обеспечено. Я выпадаю из игры.
Ты ведь знаешь, что меня Радик убьет. А тебе можно». Когда они вернулись, Нелли сказала: «Давайте напишем имена на салфетках. Какую вытянешь, та и твоя».
«Давайте»,
— согласился Игорь, в то же время ощущая в желудке холодок страха перед свершением чего-то непоправимого. Нелля взяла две салфетки и четко написала на каждой крупными буквами «Ира», свернув их трубочкой, подала вытягивать Игорю. Он прикрыл глаза, прочитал молитву «Царю Небесный» и решительно выхватил правую салфетку. Когда прочитал Иринино имя, обрадовался, так как в тайне души остановил свой выбор именно на ней.
«Ну что ж, мне не повезло», — сказала Нелли.
И, смяв вторую салфетку, кинула ее на тарелку.
«Как говорится, совет вам да любовь. И давайте за это выпьем».
Допив большую рюмку ликера, поднесенную Неллей, Игорь почувствовал, как зал поплыл куда-то в сторону. Дальнейшее он вспоминал смутно. Он танцевал в прокуренном зале, то с Ирой, то с Неллей, то они танцевали все вместе втроем, и снова пили, и снова танцевали.
Очнувшись, Игорь почувствовал, что лежит в чем-то тесном, сжатый с двух сторон. Хочет пошевелиться и не может. Огляделся. Справа к его плечу доска деревянная прижата, и слева доска. Тут он догадался, что в гробу лежит. «Неужели я умер?» — подумал Игорь. «Нет, раз я вижу гроб и ощущаю, что мне тесно, значит, я живой». Смотрит, над ним стоит протодиакон и читает книгу «Апостол». Только последние слова Игорь разобрал, который протодиакон протяжно пропел: «И не упивайтесь вином, в нем же еси блуд». Собрался Игорь со всеми силами, приподнялся из гроба, смотрит, отец Елиферий стоит печальный с кадилом, отпевает его. Хочет Игорь ему сказать, что он живой, как рыба, разевает рот, а сил произнести нет. Видит рядом Виталий с Павлом, для него могилу копают, а сами такие веселые. Увидел Виталий, что Игорь в гробу привстал, и закричал: «Держите его, убежит сейчас!» «Не убежит!» — ухмыльнулся Павел. Затем подошел, да как! Ударит Игоря лопатой по голове. Проснулся Игорь, вскочил с дивана, смотрит, в какой-то чужой комнате находится. Не может ничего понять. Голова тяжелая, раскалывается. «Как же меня сильно треснул по голове этот Паша!» — бормочет Игорь. И тут соображает, что это был всего лишь сон. В горле все пересохло. Страшно захотелось пить. Пошатываясь, он побрел из комнаты и, пройдя по коридору, вышел на кухню. Там, За уютным небольшим кухонным столиком сидели Павел и Виталик. Пили чай, рядом стояла початая бутылка коньяка.
«А вот и наш Дон Жуан проснулся!»
— воскликнул радостно Виталик.
«Ну ты, Игорек, даешь!»
«Мы-то думали, что ты у нас тихоня книжная, а вчера глянули, как ты этих шмалей подцепил, и еще раз убедились, насколько верна русская народная пословица «в тихом омуте». Ну, ты сам знаешь, кто там водится».
Игорь вспомнил вчерашнее и покраснел до корней волос, а оба приятеля расхохотались.
«Но уж когда тебя эти две путаны повели к выходу, мы решили, что это нехорошо. Приходили в кабак вместе, значит, вместе нам и уходить. Извинившись, лишили их твоего общения», — смеясь говорил Паша. «Но одна из них утверждала, что ты ее жених. Это правда? Ха-ха-ха-ха!»
«Да вы шутите!» — в смущении пробормотал Игорь. «Какие тут шутки! Таких классных девочек подхватил! Мы уж грешным делом подумали, что
у тебя валюта завелась!»
«Да тебе, брат, пить совсем нельзя! Садись, будем тебя лечить чаем с коньяком!»
Вернувшись в семинарию, Игорь в этот же день зашел в канцелярию и подал прошение о зачислении его в духовную академию. За время учебы в академии он избегал любых знакомств с представительницами прекрасного пола. По окончании академии с отличием защитился на ученую степень кандидата богословия за курсовое сочинение на тему «Отношение к безбрачию в Ветхом и Новом Завете». В этом же году он принял монашеский постриг с именем Евстафий, что в переводе с греческого означает «твердо стоящий».